Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Россия глазами западных исследователей и политологов. Начало дискуссии. Центробежные силы в Европе. Кто за Каталонией? Вы пробовали сэкономить электроэнергию? Инициатива движения Greenpeace. И почему российская наука в упадке? Речь не только о деньгах. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Чем ближе встреча лидеров «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, тем больше появляется публикаций в западной прессе, проводятся дискуссии в научных институтах и в законодательных органах группы семи изначально государств-членов этого клуба. И это естественно. Когда в 2002 году на саммите в канадском местечке Кананаскис было принято решение проводить встречу в 2006 году в Санкт-Петербурге и включить Россию в качестве полноправного члена группы, администрации Владимира Путина фактически дали аванс. Не столько из-за экономического развития страны. Россия и до этого принимала участие во встречах лидеров «Большой семерки», когда речь шла об экономике, то есть на второй день встречи. Помните формат 7+1, который существовал с 98 года? Аванс был политический, в надежде, что страна все-таки не отступит от демократических норм и ценностей. Спустя 4 года видно, что она не только отступила, но и во многом ушла от тех стандартов, которые считаются естественными на Западе. И вот это как раз и порождает дискуссию в западном обществе сейчас. Поскольку сегодня мы будем беседовать с одним из видных американских журналистов, коротко о публикациях в западной прессе на тему «Большой восьмерки» за эту неделю. Американская Christian Science Monitor. Статья называется «Как Запад должен относиться к России во время встречи «Большой восьмерки»» с вопросительным знаком на конце. Вот выдержка из этой публикации.
У основных мировых демократий будет возможность послать четкий сигнал российскому руководству. Демократическое сообщество должно воспользоваться моментом, чтобы подтвердить, что оно ожидает от развития российской демократии. Российское руководство с гневом отвергает любую критику и отвечает, что развивает модели демократии, приемлемой для России. Но, невзирая на ярлык, который вешается на политическую программу Кремля, будь то диктатура закона, управляемая демократия или вариант евразийского правления, характер российской политической системы сегодня не отвечает принципам плюрализма, открытости и представительной политики. Практически везде, без исключения, действия властей привели к катастрофическому сужению гражданского общества и обескровливанию того сектора, который может призвать Кремль к ответу.
С выдержками из публикации в газете Christian Science Monitor вас познакомил Владимир Тольц. А некоторое время назад заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что на саммите стоит рассматривать не только энергетическую безопасность, но и застаревшие, замороженные конфликты, как, например, Приднестровье или национальное образование в Грузии. Но об этом мы поговорим на будущей неделе, а сейчас о демократии и о том, как видится эта проблема крупнейшими американскими журналистами, пишущими о России. Дэвид Саттер впервые приехал работать в Москву в 1976 году корреспондентом лондонской Financial Times, затем стал писать для Wall Street Journal. В 1996 вышла в свет его книга «Век безумия. Распад и падение Советского Союза». В 2003 «Тьма на рассвете. Становление криминального государства в России». Английский заголовок этой второй книги «Darkness at Dawn» перекликается с названием классического антитоталитарного романа Артура Кёслера, которое на русский переведено как «Слепящая тьма», а по-английски звучит «darkness at noon» – «тьма в полдень». Сейчас Саттер работает старшим научным сотрудником в одном из вашингтонских мозговых центров Гудзоновском институте. С ним беседует наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Дэвид, сегодня многие говорят о том, что в Петербурге западные лидеры должны выступить единым фронтом по отношению к хозяину, дать понять ему, что демократия – это не вывеска, а необходимое условие членства в «восьмерке». Но не похоже, что у лидеров по обе стороны Атлантики есть желание и почва для такого послания. Партикулярные интересы сильнее солидарности.
Для совместного послания всегда есть почва, общие ценности. То, что происходит в России при Путине, на самом деле началось это еще до Путина, но при Путине укрепилось и затвердело, логическим выражением этого процесса стали рассуждения митрополита Кирилла и Александра Солженицына о том, что Россия пребывает в плену ложных ценностей.
Прерву собеседника. Речь идет об интервью Нобелевского лауреата «Московским новостям», где есть, например, такое высказывание. «Да, мы действовали по самому безумному обезьянству. И да, нынешняя западная демократия в серьезном кризисе. И еще не предугадать, как она из него будет выходить». «Московские новости», 28 апреля 2006 года. Продолжим разговор.
Западным странам важно напоминать России о том, что западная цивилизация основана на определенных фундаментальных идеях, приемлемой альтернативы которым не существует. И все эти разговоры об особом пути России не более чем оправдание подавления и отрицание прав личности, как это и всегда было в России. Россия сейчас получила полномочия председателя в ключевой западной структуре «Большой восьмерки». Однако одновременно Россия утвердила за собой позицию незападной или даже антизападной силы. Если уж Буш и другие лидеры едут в Санкт-Петербург, и если уж Россия остается членом «восьмерки», эта возможность должна быть использована для самой серьезной критики этой позиции. Ни у граждан свободного мира, ни у граждан России не должно остаться ни малейшего сомнения в том, что попытка заменить подлинную демократию ее эрзацем, который они называют управляемой или суверенной демократией, попросту незаконна и опасна для России, а поскольку это опасно для России, то по определению опасно и для всего мира. Я думаю, что на этой базе, если вопрос будет стоять во всей его глубине, как вопрос основополагающих ценностей и необходимости подтверждения и принятия России этих универсальных ценностей, я думаю, такой план найдет поддержку всех западных лидеров, потому что при такой постановке вопроса от него сложно отмахнуться.
В нынешней России любая критика извне воспринимается как часть антироссийского заговора неких темных сил, пытающихся разрушить Россию. Как избежать, критикуя политику Владимира Путина, этих обвинений во враждебности?
Но это старая тактика советской пропаганды, называется «сам дурак». Эта пропаганда вечно твердила о том, как в Америке линчуют негров и угнетают индейцев. Конечно, если Россия затрагивает такие темы, нет никакой причины, почему бы не обсудить и их. Эти темы остаются предметом постоянной дискуссии в самом западном обществе. Но настоящая проблема здесь состоит в том, что Россия придерживается абсолютно иного представления о природе человека и сути демократии. Вот с чем следует иметь дело. Солженицын сказал, что помимо прав существуют и обязанности.
Еще одна ссылка на интервью в газете «Московские новости». Безграничные права человека – это как раз то, что уже было у нашего пещерного предка. Ничто ему не запрещало отнять мясную добычу у соседа или прикончить его дубиной. От века просвещения мы многотысячно слышим о правах человека. И в ряде стран они широко осуществлены, но везде в рамках нравственности. Однако что-то не призывают нас защищать обязанности человека. Конец цитаты. Дэвид Саттер.
В том-то и дело, что нет. У личности относительно государства есть только права. Государство само есть продукт деятельности людей, а не их кредитор. Граждане государству ничем особенным не обязаны. В нравственно-религиозном смысле они имеют обязательства перед Богом или иным высшим источником закона.
Многие считают, и в Америке в первую очередь, что глобальная война с террором – неудачный момент для дискуссии о свободе и правах человека, что надо заботиться в первую очередь о безопасности. Этот довод популярен и в России, граждане которой готовы жертвовать правами ради безопасности. Как вы решаете эту дилемму?
Я думаю, это вопрос практической политики, не затрагивающей само устройство государства и саму концепцию демократии. Россия может вводить меры безопасности для защиты населения, если эти меры действительно предназначены для этой цели. И это будет правомерным ответом на угрозу, если, опять-таки, эта угроза реально существует. В США дело обстоит именно так. Но совсем другое дело отменить выборы губернаторов или поставить под контроль неправительственные организации, при том, что государство государственный аппарат уже в высокой степени централизован. Эти меры затрагивают саму структуру демократического общества. Существует определенный способ действий, который лежит в основе таких принципов демократии, как уважение к личности и честная игра. Возьмем ситуацию с захватом заложников. Если террористы начинают убивать заложников, и власти принимают решение о штурме здания ради спасения людей, это один вариант событий. Но совсем другое дело отказаться от переговоров и начать обстрел здания, заполненного детьми из танковых орудий. Это не просто вопрос о том, прослушивают ли телефоны в надежде поймать террористов. Перед таким выбором встает любое государство. Но Россия отрицает саму идею демократического управления страной, саму идею ценности человеческой личности и человеческой жизни. Вот о чем должна идти речь на саммите, о том, что эта позиция абсолютно неприемлема и должна быть отвергнута западным сообществом. Россия снова находится на неверном пути. Сама идея о том, что государство нельзя мерить той же нравственной меркой, что и личность, что у государства своя мораль, это просто безумие и причина того, что Россия постоянно разрушает себя сама и почему у нее такая трагическая история.
Некоторые мои российские друзья говорят о том, что ощущают себя в каком-то советском дежавю, что их будто машины времени вернули в Советский Союз. Но мне кажется, что разница все же есть. В Советском Союзе граждане были оппозиционерами режима, а сейчас они режим поддерживают. Что вы скажете об этой параллели?
Прежде всего, я не согласен с тем, что советские граждане находились в оппозиции к советскому режиму. По крайней мере, я этого не видел. Конечно, многие были оппозиционерами.
Оппозиция населения была молчаливой.
Даже в этом смысле. У подавляющего большинства людей мозги были хорошо промыты, пропагандистская машина была очень мощной, а режим был устроен так, чтобы уничтожить индивидуальность и независимость человека. Гораздо проще было ни о чем не думать, принимать заботу государства о себе и верить абсурду, которым был заполнен эфир. В этом отношении я не согласен со многими людьми здесь, которые были антикоммунистами и утверждали, что советский народ жаждет освобождения. Народ был вполне удовлетворен своим рабским положением. Кто-то был слишком ленив, кто-то запуган, кто-то плохо информирован. Манипуляции сознанием людей в советский период были весьма эффективны. И сегодня мы наблюдаем то же самое, хотя и не в таких масштабах. Они еще не превратили людей в зомби, но уже контролируют средства информации и при высоких ценах на нефть способны обеспечить повышение уровня жизни.
С журналистом и исследователем России Дэвидом Саттером беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Аваринов.